Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это что? Что это? Это экватор недели рабочий, среда. 26 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Экватор недели не вяжется с атмосферными явлениями и точно с температурой. Здесь у нас грядет резкое похолодание. Резкое улучшение нашего состояния, потому что ясное дело, что увеличение температуры окружающей среды негативно сказывается на нашей работоспособности и работоохочести. Ну, нет охоты до работы. Вообще, в принципе, когда стрелки или что там у нас, столбики термометров. Да никакие ни стрелки, ни столбики на самом деле. Никаких термометров, безусловно, что никто уже не смотрит ни на какие термометры. Все мы в телефонах в своих смотрим. Так вот, когда телефоны нам показывают, что температура приближается к 30, охоты до работы нет вообще никакой. Именно поэтому во Франции сейчас грядут каникулы. Хотите сгонять в страну, которая уходит на каникулы, отправляйтесь в... Ой, нет, я должен был сказать сейчас какой-нибудь... Отправляйтесь в Клязьму, отправляйтесь в Коломну, отправляйтесь в Воронеж... Нет, Воронеж не отправляйтесь. Куда-нибудь отправляйтесь внутри. Но если внутри не нравится, а Грузию закрыли, то отправляйтесь во Францию. Там будет плюс 45 очень скоро. Вот это по-настоящему хорошее место, ну, чтобы шкварок нажарить. Помните? Мех, мясо, сало, шкварок нажарю. 409 тысяч, это много, хочу я вам сказать. Но, тем не менее, наш экран из центра-центра, из самого центра ЦОДД сообщает именно такой параметр. 409 601 автомобиль. И это якобы всего лишь 81% от того, что должно было быть в это время по отношению к какому-нибудь, я не знаю, 1913 году. Вот, всего лишь 81%. Но 409, извините, вчера было значительно меньше в это же время. 15 тысяч такси, 17190 каршеринга. И с одним из этих каршерингов сегодня даже уже случилась у нас история. Вообще, как говорили древние, не буди лихо, пока оно тихо. И что-то еще было про гуана, что там вот не, пока не трогаешь, оно и не воняет. И еще что-то. Но в любом случае есть такая практика, и эта практика наработана. Как только начинаешь заниматься каким-то предметом, каким-то вопросом, в той или иной степени углубленности начинаешь заниматься этим вопросом, этот вопрос как бы сам идет тебе навстречу, он как бы сам приходит к тебе. Вот занимались мы такси с вами здесь много, долго говорили об этом. И постоянно, каждый раз ты видишь, какое колоссальное количество вокруг проблем с такси. То изнасиловать пытается женщину, то изнасиловать пытается мужчину, будучи тоже, ну, по виду, во всяком случае, тоже самцом. То еще какие-то истории. Вот сейчас мы на каршеринг стали внимательно смотреть. Присматриваться, во всяком случае, присматриваться. Причем каршеринг, хочу я к тебе обратиться, ты сам виноват. Сам виноват, если ты помнишь. Все началось с того, что мы просто с моим коллегом и другом не смогли из командировки уехать из Шереметьево. Потому что ты, каршеринг, нас обманул, Делимобиль. Сказал, что автомобиль нас ждет, автомобиля не было, деньги снимал с нас, а автомобиля все равно не было. Ты сам виноват. И вот тогда-то я решил присмотреться к тебе, каршеринг. Во всяком случае, развить эту тему. И теперь каждый день, каждый божий день мы находим какие-то истории с каршерингом. Вот только что ГИБДД вышли с инициативой. Но это было накануне. А только что была заруба с G70 у меня. Хороший, красивый автомобиль. Genesis G70. Замечательный автомобиль. Больше того, я считаю, что в своем классе это очень сильный игрок. Сильный игрок по соотношению цена-качество и все вот это вот. Хороший игрок, но, к сожалению, еще недостаточно умный этот автомобиль, чтобы принимать решение, а поедет вот этот вот человек сейчас во мне или не поедет. А что у него там с историей? С реноме что у него там? А я вам скажу, что вот такой человек ездить не должен, который случился сегодня за рулем этого каршеринга. И я надеюсь, что А кто у нас, честно говоря, мне казалось, что это Делимобиль, а сейчас я думаю, или это Яндекс. Белый с желтыми раскрасками и вот это вот все. Так, секундочку. Есть ощущение, что у нас какие-то проблемы с интернетом, потому что, нет, нормально, это работает. А вот эта штуковина почему не работает? Сейчас, секунду, у меня здесь, да. А, нет, все нормально, работает. Хорошо, хорошо, спасибо. Да, вот нормально. Есть звучок, хорошо. Кто у нас вот этот бело-желтый на G70? Какие эти штуки у нас ездят? Это же Делимобиль, правильно? G70, Genesis. Или это Яндекс, или Делимобиль. Я что-то так долго особо не вникал. Почему? Потому что просто тупо взял и сдал сотрудникам полиции этого придурка. Просто тупо взял и тупо сдал. И он, наверное, даже обиделся на меня. И имел право это сделать. Ну, в общем-то, это обычная человеческая эмоция — обидеться. Я тоже иногда зачастую на себя обижаюсь, дескать, что не дожал какой-то момент. Вот где-то не дожал. А вот здесь дожал. Вот, ну, не повезло просто. Всю знаменку, про которую Владимир Владимирович Путин на прямой линии сказал. Это вот та улица, которая, когда как едешь к Кремлю, там справа дома такие ведомственные, военные. Это вот эта улица, да? Отвечая на вопрос про коллекцию Щукина, если не ошибаюсь. Вот та улица. Вот я по той улице, которая, как едешь к Кремлю, он впереди слева, а эта улица прямо, а справа ведомственные военные дома. Вот по этой улице сегодня. Дерзкий, отвязный. Весь такой в бороде, в татухах. Весь такой с жестами средних пальцев. Весь такой резкий. Раз подрубил меня. Два подрубил. Спокойно едет. Возможно, синий цвет моего Хавейл божественного F7. Он действительно какие-то вот такие вызывает эмоции. И такие случайные водители хороших корейских премиальных автомобилей чувствуют угрозу со стороны китайского автопрома и как бы пытаются эту угрозу реализовать путем опасного вождения. В общем-то, это уже постепенно становится... это становится пунктом, по которому нас в ближайшем будущем можно будет действительно серьезно штрафовать. Опасное вождение. Ну, опасное вождение. То есть товарищ занимался опасным вождением. Я бы мог ему бикнуть. Ну, думаю, ну, может, первый раз случайно подрезал, выскочил. Там почему? Там потому что поливальные эти автомобили, поливоочищающие. Катавасия. А ждать ему не хочется. Genesis G70, наверное, в каршеринге не самый дешевый автомобиль, правильно? Он, наверное, стоит каких-то денег. И поэтому хочется рвануть так, чтобы успеть на светофор, который как раз там у Кремля, вот это вот на выезде, вот зеленый, туда. А меня пропускать не хочется. У меня синий автомобиль. Еще китайский какой-то. Хотя так вот и не скажешь, что китайский. Он не выглядит таким. Рубанул. Я думаю, бикнуть, что ли? Нет. Путин сказал, что здесь ведомственные дома. Время на часах. Еще 6 нет. Не буду бикать. Мигну. Фарами так. Чик. Ну, просто, чтобы обозначить, что вот ты не прав. И вот это на самом деле, ребят. Вот этот момент... Он, по сути, ключевой в очень-очень-очень многих дорожных зарубах. В очень многих дорожных зарубах. Вот это ключевой момент, когда вы принимаете основополагающее, фундаментальное решение, как дальше будут развиваться события. Вам сзади кто-то бикнул или моргнул фарами. И вот это точка принятия решения. Но ты же сам про себя понимаешь, что ты говнюк. Но ты сам понимаешь, что ты сделал сейчас. И ты можешь принять решение быть человеком, нажать одну кнопку, одну маленькую кнопочку с красненьким треугольничком. Называется аварийка. Нажать ее кратковременно и отпустить. Все. То есть мигнуть аварийке, сказать: сорян, чувак, не хотел. Понимаю, рубанул, сорян, не специально. Против тебя лично вообще ничего не... Извини. Все. И на этом история заканчивается. А можешь повести себя как отморозок. Начинать оттормаживаться, дескать, ты что такое мне мигаешь? Вот начинать вот вести себя как отморозок, оттормаживаясь еще дополнительно по поводу того, что ты рубанул, пытаться проучить того умника сзади, который тебе что-то там посмел вякнуть. Дескать, мужчина, вы не совсем правы сейчас были. Посмел вякнуть кто-то мне. Оттормаживаться в пол. Бороздить все полосы вот здесь, подрезая все. Поливомоечные машины вот эти вот. Всех подрезать. Это не пропускать. Но я как бы думаю, что, наверное, человек, когда это делает, ну так устроена психология, он смотрит в зеркало заднего вида всегда. Ну, чтобы смотреть, какой эффект производят твои действия на ученика. Ты же учитель. И какое действие твои педагогические наущения производят на ученика? А какое действие? Я просто тупо фиксирую все на видеорегистратор. Так щелкаю кнопочку «Запись». Запись вот этого файла. Чик, запись файла. Чик, запись файла. После чего товарищ начинает, пытается что-то, наверное, поговорить. Притормаживает, уходит влево. Я поворачиваю регистратор и снимаю уже сбоку автомобиль, сбоку, чтобы видно было, может быть, даже лицо там будет на записи видно. Когда он понимает, что ведется запись, он рвет изо всех ног через большой каменный туда, вперед, и пытается развернуться под мост уйти, свалить на набережную. Не знает товарищ, потому что вот был бы на своей тачке и катался бы каждое утро, знал бы, что там очень часто стоят сотрудники. И молодцы сотрудники, просто вот нужно отдать должное, сработали как какие-нибудь американские полицейские. Сначала срабатывают, действуют такие, действуют, а потом уже спрашивают, а что тут у вас случилось? Я так пип-пип-пип обратил внимание сотрудника и так показываю рукой на этого чувака. Вот его, говорю, его нужно. И один из сотрудников сразу, раз, вам с палочкой, наручники, пистолеты, мордой в пол. Да, а нет, этого не было, это я так хотел, чтобы это было, но этого не произошло. Остановили. Я подошел, описал ситуацию. С ним стали разбираться, я уехал дальше. Но дело не в этом. Ну, в общем, все. На что товарищ начинает какие-то оправдания придумывать. Значит, а вот это, вот это. Вот, я говорю, друг мой золотой, замечательный. Но у меня же видеорегистратор, ты же видишь. Но ты же сбежал от этого видеорегистратора сам. Но почему даже сейчас, вот у меня вопрос, почему даже сейчас ты не можешь выйти с улыбкой и сказать: да, ну нелепая ситуация, братья, виноват был, ну погорячился, ребят, ну давайте замнем. Нет, вот все равно вот какая-то. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну я как бы почти никогда никого не учу, меня все учат постоянно.
У меня вопрос, вот. А это действительно так сложно нажать треугольничек красный, пальцем нажать, извиниться, это так сложно.
Всегда нажимаю, всегда. Вот. Но как бы стараюсь никого не подрезать. Я вот часто перестраиваюсь на расстоянии, там, не знаю, 50 метров до машины, там летит сзади какой-то Lexus 50 метров. То есть я там еще 10 машин проезжает. Он меня обсигналит всего там. Типа я его не пропустил. Думаю, куда я тебя не пропустил? Ну, это понятно. Там места полно. Вот, это
я понял. Таких. Ну, есть такие, конечно, да. У меня вопрос. Ребят, у вас что случится внутри? Вот что случится у вас внутри? Это Яндекс, пишет Иван. А, значит, у Яндекса G70. Окей, хорошо. Анатолий, 194, Николай, Валентина. Николай Валентина. Это номер этого G70. Может, кто из Яндекса сейчас слушает, ребят? На всякий случай просто. Я не думаю абсолютно и не рассчитываю, что вы кинетесь проверять, кто в это время, около 6 утра, пользовался этим автомобилем. Вообще на это не рассчитываю. Просто хочу, чтобы, ну, вот сказать и сказать. Ну, не зря же я это все делал. 799 регион. 799, Анатолий, 194, Николай Валентина. Хипстота какая-то. Такой бородатый, в татухах, шортах, в майке. Такой вот, вот все такое. На G70 решил шикануть утром по пустой Москве. У меня тут предельно простой вопрос. Что мешает вам внутри, у вас Алло. Внутри? Что за механизм сидит внутри, который не позволяет сказать: сорян, был неправ, доброе утро. Да, слушай, вы в жизни так себя ведете, не только на дороге, получается?
Ну, конечно, нет. Слушайте, Роман, я, знаете, в связи с этим другого не понимаю, почему каршеринг не обяжут, например, соблюдать правила дорожного движения. Ведь одно дело, когда я еду на своей машине, хочу нарушить, нарушил, заплатил, если камера поймала. Не поймала, но не заплатил.
Да.
На каршеринге же есть все датчики внутри машины, которые
Есть.
Превысил, заплатив каршеринг.
Да, а, в смысле, что если превысил, даже если тебя не щелкнула камера и нет никакого официально подтвержденного нарушения, да? Пусть каршеринг сам за ними следит. Сам.
Да, заплатил в каршеринг,
абсолютно.
А если уже штрафует каршеринг,
абсолютно, он абсолютно согласен. Там такая у них авионика, ну, в смысле, машинника, ну, электроника, которая следит за всем, за тем, что происходит с тачкой, что, в общем-то, это технически реализовать можно. Другой вопрос. Я думаю, что это сложно реализовать с точки зрения юриспруденции, законодательства. Но, почему? С другой стороны, почему? Это может быть внутренним правилом компании,
конечно,
с которым вы соглашаетесь или не соглашаетесь, и тогда просто не пользуйтесь ее услугами.
Нет. Больше того, можно законодательно обязать каршеринг, чтобы они заставляли своих клиентов соблюдать правила дорожного движения.
Вот, про законодательно обязать каршеринг. Заместитель начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин заявил о необходимости законодательного регулирования сервисов каршеринга. Вы посмотрите как. Ну просто в воду господин Диокин, в отличие от некоторых депутатов, идет по актуальной повестке дня, а не пытается популизмом заниматься. Смотрите, с таким мнением он выступил на конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. И тут мы узнали, что есть такой научный центр. А там была конференция, посвященная проблемам столичного каршеринга, прикиньте. Каршеринга столичного, конференция, ГИБДД. Все здесь предельно красиво. По словам Диокина, одна из проблем сервисов краткосрочной аренды автомобилей заключается в том, что дистанционная процедура регистрации пользователей чревата тем, что за руль каршеринговых автомобилей могут попадать граждане без прав и преступники. Это «Коммерсант» пишет. Прямо скажем, Сэн Диокин не дожал немножечко. Не дожал. Он говорит о том, что некачественный человеческий материал зачастую попадает за руль каршеринговых автомобилей. А мы говорим, да плевать. Ну, в смысле, не с той стороны заходим. Потому что даже качественный человеческий материал... Вообще здесь философски мы вступаем на философскую тропу размышлений, которая, бог знает, куда нас приведет, стоит только дать ногам волю. Но, тем не менее, философию можно развить вот какую. Нет плохих или хороших людей. Нет качественного или некачественного человеческого материала. Есть люди, попадающие в разные ситуации и реагирующие в этих ситуациях по-разному на раздражители. Кто-то чуть спокойней, кто-то отвязнее. Вот сегодня хорошее у тебя настроение, ты на то, что тебя подрезали, спокойно отреагировал. А завтра у тебя плохое настроение или, положим, у тебя эти дни впереди. И ты реагируешь уже неспокойно. Хотя сам внутри ты хороший человек, у тебя есть права, и ты действительно стал, как законопослушный гражданин, законопослушным пользователем каршеринга. Поэтому я бы не заходил с той точки зрения, что давайте смотреть, какой материал мы пускаем за руль каршеринговых автомобилей. Это немножечко, такая половинчатая мера, она, мне кажется, всей проблемы не решит. Я так думаю. Извините, что вклиниваюсь тут в эти витаминки бодрости, но хотелось как бы скоротать время вместе, и чтобы тепло и уютно стало на душе в энергетическом смысле слова. И в информационном тоже, поэтому, видите, я так буду совмещать немного. Абсолютно прав был слушатель только что, который сказал, что давайте пусть все туда попадают. Ну, правда, проходя процедуру, которую и сейчас, мне кажется, уже там отстроена как-то. Вот процедура подписания договоренности там, и вступления в встроенные ряды пользователей каршеринга, клиентов каршеринга. Ну, это как-то делать просто интеллектуально, систему интеллектуально настраивать на то, чтобы сам каршеринг следил за тем, как ведут себя люди за рулем их автомобилей. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. По поводу каршеринга.
Да.
Иногда пользуюсь, не так часто, но периодически. На Яндексе в последнее время появилось то, что они, в общем-то, следят за скоростью. Я по северо-восточной хорде превысил буквально на 15-20, и мне позвонил оператор, сказал, у вас что-то случилось там, будьте аккуратнее, не превышайте и так далее. То есть, как бы такое уже появилось.
Вот.
Насчет штрафов тоже будет верно, согласен. И надо убрать мощные спортивные какие-то машины из каршеринга. Они, в принципе, провоцируют, и по городу на них-то не очень удобно ездить.
Ну, не сказать, что мощный спортивный. Я думаю, что в каршеринге вот этот G70, там вряд ли даже 249-сильный. Скорее всего, это тоже двухлитровый, но 197-сильный. Ну, как бы, ну, не сказать, что это прям мощно. Это просто автомобиль, который...
BMW 5 на драйве, например.
А, есть и 205.
Или Audi какая-то S-Line, то есть она какая-то дерганная ехала, то есть пробки невозможно. Может быть, на ней отжигали, я не знаю, она адаптивная, ну, то есть... По городу невозможно. По автобану наверняка комфортно до 250 где-то разогнаться, но не в наших реалиях.
Я понял.
То есть машины провоцируют.
Но с другой стороны, понимаете, если мы возьмем себе за идею, за флаг на горе, вот мы поставили флаг на горе, и мы к нему идем, минимизация, точнее так, создание некого элитарного клуба, в который будут входить истинные владельцы автомобилей, и это будет привилегией владеть своим автомобилем в городе, в мегаполисе, в таком, как Москва. То есть, если в этом клубе останутся люди, которые готовы заплатить за эту привилегию, быть автовладельцем собственного автомобиля, больше того, нескольких автомобилей в семье. Окей, хорошо, платите. Вот это вот для вас как раз по 400 рублей в час парковки. Это для вас там платные въезды, дублеры магистралей, стоящих в пробках, платные там по 240 рублей, по 250. Это все для вас. Вы можете быть в этом клубе, пожалуйста, оплачивайте эту привилегию. Если мы хотим всех остальных убрать с дорог, сократить количество автомобилей, то мы должны учитывать интересы тех людей, которые будут отказываться от своих персональных хороших автомобилей, даже премиального сегмента. Вот ты владеешь BMW в обычной своей жизни, значит, у тебя должна быть возможность и BMW в каршеринге получить для того, чтобы это не было падением уровня жизни для тебя, пересаживание в каршеринговый автомобиль. У тебя твой личный BMW, и в каршеринге тоже BMW, и все нормально, и ты как бы взял, да и пересел, и вообще никаких проблем. Да. А, точно, не было у нас этого. Деревенский парень и еще Олег. Проводник. Так он себя называет. Волкман и Дмитрий, и Кирилл, Николай. Подозрительная сова и молодой патриот. Юрий, Григорий, Николай, Геннадий, Адик, Сергей Васильевич. И деревенского парня здесь у нас много. Тимофей Чупанов. И кто еще сейчас? Олег, Константин, Д. Годунов, 85-й, и еще Гагога, и Росомаха, и Роман. На фоне Сергей Гусаков, Лога Кул, Росомаха снова, Юрий Таратинко, наверное, так. Одним словом, лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Вальдемар из Тайги сообщает о том, что в Сургуте сегодня 12 градусов. Ну хорошо же, что выше нуля хотя бы, Вальдемар, правильно? Я приветствую и вас здесь. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это наш потрясающий телеграм-бот-мессенджер. Молодой человек, я вас тоже приветствую категорически. Ладно, начинали час 409 тысяч, за это время уже 482 тысячи автомобилей в столице. Давайте посмотрим, где их концентрация чрезвычайно велика.
В движении.
7373948, 7373948. Про каршеринг все, закончили. Значит, каждый сам кузнечик своего счастья и своего несчастья. Что мы должны вынести, резюмировать как-то вот этот разговор? Каршерингу продолжать работать над улучшением себя и над постоянной эволюцией, эволюционированием постоянным. Хорошо, что на этот сервис и на эту часть нашей с вами повседневной жизни, транспортной жизни, обращают внимание власти и такие власти, как ГИБДД. Это очень хорошо, что они обращают внимание и уже какие-то комментарии свои дают. Так победим совместно. Дальше. Ничего не случится с вами. Нигде у вас не будет разрыва ничего в организме. Ничего не отсохнет, не сломается, если вы внутренне понимаешь, что поступили сейчас как кусок вот этого, нажмете аварийку. Уверяю вас, вы сможете по жизни избежать колоссального количества стрессовых, неприятных, тревожных, опасных, угрожающих ситуаций. Ребят, не забывайте о том, что есть простое человеческое «извини». Это одно из тех волшебных слов, которые творит чудеса. Спасибо, пожалуйста, извините, пожалуйста. Вот это вот нажатие кнопочки чудеса творит. Попробуйте. Вот сегодня попробуйте пару раз. Вот уверяю вас, вам понравится и настроение ваше улучшится. Где сейчас вы стоите и что у вас с движением? Доброе утро. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе.
Хочу предупредить, поехал в область сейчас по Симферопольке. Вот там до Чехова сделали почему-то все ограничения 90 км в час, да?
Да.
Так вот, все знаки висят, стоят вот прямо вот где все 90, где да, камеры, они да, почему-то параллельно дороге повернуты. То есть под очень большим углом, который, если внимательно не смотреть, можно, ну, как бы пропустить.
Это чтобы, первое. Чтобы, извините, у нас уже новости, вот, вот это первое.
Моторы.
7.35, и мы продолжаем. Ребят, я просто хотел немного остановиться на движении, на том, что сейчас происходит на кольцах, потому что там есть что сказать, точнее, есть о чем предупредить. Во-первых, перед Осташковским шоссе у вас справа Мытищи, слева Москва, сколько взгляда хватает, а впереди пробка. У Осташковского шоссе, прямо на пересечении СМКАД начала, а заканчивается где-то посреди Лосиного острова, и там уже внутри этой пробки из-за нетерпеливых торопык свои, свои ДТП появляются, новые, внутренние. И поэтому будет сложно. А, еще МКАД, проблема где-то вот перед Бесединским шоссе, внутренняя сторона, там ДТП, и поэтому стоите вот почти что от Новорязанского шоссе, внутренняя сторона. Внешняя до этого же места от Каширки, потому что поглазеть ДТП на внутренней, а поглазеть интересно и со внешней тоже посмотреть. В городе самые сложные места сейчас это Волгоградка, от Кузьминского кладбища практически, и до Третьего кольца там очень сложно, ну так сильно пробочно. А, и Ярославка до Енисейской традиционно, слияние нескольких магистралей, мы не способны переварить, мы не можем там вот как-то так организоваться, чтобы спокойно проехать. В результате пробок уже 3 балла. И самое сложное, о самых сложных местах я только что вам сообщил. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Знаете, я хотел бы вот перед новостями слушатель звонил по поводу знаков развернутых.
Да.
Хотел бы передать ему большой привет и сказать, спросить, где он покупал права, потому что когда знак, если он развернут, значит, он еще не работает. Знаете, как было ограничение...
Но мы просто, так, знаете как, но мы просто, но мы привыкли к тому, что когда знак не работает, он затянут, у нас есть такое общепринятое, да, да, ну, затянут черной да, пленкой. А когда но что-то раз... Есть... Вот у меня, знаете, у меня периодически на пересечении моей улицы с шоссе рядом, которое проходит, периодически развернут светофор. Да, но это не значит, что он не работает. Это значит просто, что криворукие мастера так их устанавливают, что ветром его разворачивает. Поэтому нам догадываться о причине развернутости
знака. Если там все знаки развернуты, значит, они
не
все от ветра же развернуты.
Ну, не знаю, но мы же не эксперты. Вот мы не эксперты. Мы не можем определить, почему его развернуло. Ветром его развернуло. Фулиганы местные бегали по ночам и все поразворачивали. Или еще какая-то причина. Поэтому мы предполагаем, что если знак не действует, значит, его или не должно быть, или он затянут черной пленкой. Нас приучили. Мы же с вами в результате такие чуть более интеллектуальные собачки Павлова. Ну, в плане взаимоотношений с областью права. С областью, которая регулируется законами, статьями, всем остальным. Мы собачки Павлова. Нам сказано, мы такие, хорошо, знак, окей, 80, хорошо. Загорелась лампочка. Сейчас кормежку дадут. Прикольно. Загорелась лампочка. Надо кормежки задать автомобилю. Заехать на заправку. У нас все на рефлексах и на инстинктах. Поэтому видим знак. Пытаемся прочитать его. Если он затянут черным, значит, плевать на него. Не действует. Если он затянут черным, но черное разорвано, и через это разорванное виден знак читаемый, уже начинаешь напрягаться, думаешь. Либо криворукие мастера должны были пленку содрать, но криво ее содрали. И тогда этот знак действует. Либо ветром разметало пленку, и тогда он не действует. Как вот любое сомнение начинает уже нас волновать. Поэтому, когда мы видим знаки, но они развернуты, бог его знает причина развернутости в чем. Ветер, хулиганы, криворукость установщиков или еще что-то. Нам нужны однозначные сигналы. Если лампочка должна красным мигнуть, она должна мигнуть красным, не розовым, не оранжевым, не желтым. и даже не коричневым. Доброе утро, я слушаю вас.
Да, да, это я, кстати, по знакам. Я просто на выходных ездил, они нормально стояли. И плюс там на выезд, когда из города едешь, стоит 90, и указание 27 километров прямо. Вот, поэтому будьте внимательны. Плюс еще треноги повылазили стандартно на заправках. Вот, и еще поздравляю всех с новым... Старой новой платной дорогой. Ротенберг купил себе очередной участок. Вот только буквально в новостях. Не знаю, обсуждали вы это. Это будет на Минском шоссе 30-го километра. Там километров 15-20. Мостоотряд строит.
Хорошо, мы всегда приветствуем. Богатые должны богатеть.
Да.
Бедные должны беднеть. Нет, по-моему, не такой, да, у нас лозунг официальный?
Ну, по-моему... Что-то президент про это говорил.
Умные должны умнеть, глупые должны глупеть. Министры образования должны... Должны знать Радищева и не знать Грибоедова. Тогда почему, если Тургенев написал, зачем памятник Достоевскому, вот это вот все. Все должно быть вот таким образом. А знаки должны быть этими, регулируемые... Дистанционно. Нужно на сервоприводах делать знаки, такие, чтобы они поворачивались на манер дефлекторов ваших воздуходувов, климатических установок, которые вы можете вниз направить, вверх. Такой раз, повернуть, как закрылки у самолета, повернуть на 40 градусов. Знаки развернулись. Пусть теперь попробуют прочитают эти знаки. Пусть вот сейчас теперь пусть попробуют, что там написано на знаке. Нет, читают еще. Еще на 15 градусов, Петрович, поверни. Развернули знаки. Вот, а теперь что вы скажете, автовладельцы? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе. Вы говорите насчет того, что нас так приучили.
От этого
все и проблемы. То, что суббота, воскресенье, раньше, когда было по всем автобусным полосам, можно было
ездить,
80% не ездил. Потому что приучили, так один раз оштрафовали. Это стадо баранов, а не умных людей.
Я сейчас еще раз процитирую теперь уже сам себя, но на самом деле это сказал умный человек, но я не буду говорить про его фамилию, а то вдруг ошибусь, и потом опять меня закрыт. Он сказал однажды, помните, российское правительство должно держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
Согласен.
Изумление. Да, поэтому мы должны изумляться. Вот сейчас мы только что здесь ездили. Было можно. Теперь нельзя. Сейчас вот только что здесь поворот был направо. Теперь налево. Вчера только что здесь было одностороннее движение в мою сторону. Теперь в противоположную. Состояние постоянного изумления. Вот что должно быть нашей повседневностью. Поэтому, да, конечно, да, не привыкайте. Я сейчас, знаете что, у нас впереди ругаем-хвалим. И впереди у нас краш-тест, где я бы хотел серьезно столкнуть какую-нибудь пару автомобилей, а то и тройку. Пока вы подумайте над тем, что мы возьмем в краш-тест. Кого мы начнем здесь и в хвост, и в гриву. В хорошем смысле слова. Но сейчас я бы хотел предоставить возможность сказать свое, за свое сказать людям, которые обычно обделены у нас здесь вниманием. У нас есть категории граждан, которые обделены вниманием нашим. Но просто потому, что нас, автомобилистов, частников, на легковушечках ерзающих много. Легковушечки в данном случае это вообще весь гражданский транспорт, даже если у вас эскалейт. По сравнению с этими парнями, вы все равно на легковушке. Я имею в виду дальнобойщиков. Вот, есть они, не мужчины, у нас зачастую обделены вниманием, и периодически предоставляем возможность такой вот, чтобы они все свое наболевшее сказали. Мотоциклисты, этой категории граждан также мы стараемся время от времени, в начале сезона и в конце сезона. Дать возможность что-то сказать. Но сейчас о дальнобоях. 7373-948, 7373-948. Господа дальнобойщики, водители большегрузного транспорта. 7373-948, 495-й код. Вопрос к вам. Я смотрю на систему «Платон», где тариф вырастет вот уже через несколько дней. С 1 июля вырастает тариф. Мы помним, как все начиналось. Начиналось все не очень красиво с этой системой, системой Платон. Начиналось все с больших каких-то цифр. Там большие были цифры. Сразу назывались какие-то, за километр вы должны были платить чуть ли не по 4 рубля, если я помню. 3,73. Это при первоначальном запуске 3,73 за километр должно было быть. Потом были ваши выступления. Вы показали свою солидаризированность и горизонтальную солидарность, горизонтальную. Вот, то есть сами между собой умеете сплачивать. Но мы это и так про вас знаем. У вас есть радиостанции, и вы всегда на связи друг с другом, и умеете вместе объединиться против кого-нибудь там. Вот, сейчас вопрос в другом. Во-первых, хотелось бы кого-нибудь из вас сначала найти. Да, добрый, вот я понимаю, что мы в Москве, мы здесь такое место, где дальнобойщиков не очень много, но тем не менее. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Да, Ром, здрасте. Ну вот я работаю на большой машине, на своей, да, у меня грузовая.
Но у вас больше 12, то вы по Платону отстегиваете?
Да, у меня контейнеровоз с полуприцепом.
Скажите, это вы у меня на улице паркуете автомобиль и занимаете 5 парковочных мест?
Нет, к сожалению, это сейчас очень опасно стало.
Нет, а почему опасно? А как с вами бороться вот с такими?
Ну, как с нами бороться? Искать стоянки, люди приезжают. Вот я раньше тоже возле дома машину.
Просто мне неприятно, когда я приезжаю и вижу, что 5 парковочных мест для 5 автомобилей заняты одной фурой.
Ром, вот смотрите, какая проблема, да? То есть нас везде зажимают, да, со всех сторон.
Ну да. Да.
Предоставлять какие-то места для того, чтобы стояли транспорт, его абсолютно нету. Понимаете, все разгрузочные площадки...
Далеко за городом? Ну, или на окраинах где-то, на промзонах?
Нет, к сожалению, их очень много внутри Москвы. Осталось много промзон. Да, и когда ты приезжаешь на разгрузку, да, наши, вот, так сказать, хозяева этих баз на ночь нас туда не пускают.
Я понял.
Они просто говорят, езжайте, приедете в 9 часов.
Тогда давайте про Платон. Скажите, это вообще больно для вас? Ну, вот с точки зрения финансовой.
Конечно больно.
Насколько?
Ну, вы посчитаете то, что как бы...
Вот я смотрю, сейчас на 14 копеек повысили. Какие-то суммы, ну, там, 14 копеек, казалось бы. Чего? Вот, и в результате теперь будет стоить километр 2 рубля... 2 рубля 0,4 копейки. Что это значит 0,4?
Смотрите, я...
А, 4 копейки. Вот, 2 рубля 4 копейки. Да.
Я все это анализировал там в течение года, примерно грязные цифры, да, ты на это тратишь в течение 40 тысяч в год, да, а у людей, у которых 2-3 машины, 4 машины, просто это все умножается на 4.
Ну вот я подумал, то есть 1000 километров стоит 2040 рублей, 2040 рублей, 1000 километров.
Да, вот поэтому будет так. Обидно во всем, именно обидно во всем вот в этом, да, то есть как бы везде поднимаются цены, а цены в перевозках, они как были заморожены десятилетней давности, так они и остались.
А сколько вы заходку получили? Вот за 1000 километров, допустим, отсюда вам нужно увезти что-нибудь там в Ростов,
но это не 1000, это меньше. 300 рублей километр стоит, вот и считайте.
300 рублей километр.
30
вот рублей километр. А вот эти вот 2 рубля 4 копейки, теперь вы будете, из вас это вычитается? Или...
Конечно.
А то в любом случае, даже если автомобиль принадлежит не вам, все равно вы должны платить за это.
Ну, нет, будет платить фирма, которая вам принадлежит.
Платон,
Платон привязывается к фирме. И что самое обидное вот в этой системе Платон, да, накипевшая,
да.
Они сейчас дали... бразды правления, есть такая организация, государственная, то есть которая отслеживает за всем этим.
Да.
И, в общем, смысл какой? Бывают такие ситуации, то, что вот машина едет, допустим, где-то далеко, да, и у нее заканчиваются деньги.
То есть, Ростехинвест называется компания. Ростехинвест.
Значит, Платон в минус не уходит. А вот этот Ростехинвест, он накладывает штраф. Вопрос. То есть, если есть этот прибор, да, человек исправно платит, почему нельзя уходить в минусовой баланс?
Не знаю. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Просто у меня здесь еще звонки, и я, раз уж я призвал. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, я буду вкратце объясню. В среднем машинка делает по 10 тысяч в месяц. Вот можно посчитать, ну, как бы, коротко, сколько
10 тысяч в месяц на тысячу, грубо говоря, загрубим, давайте, 2 тысячи на тысячу километров, соответственно, 20 тысяч рублей нужно заплатить в месяц за Платон. 20 тысяч рублей.
20-25 тысяч, да, 20-25. Это в среднем.
А сколько водитель получит за эти же 10 тысяч километров? А, по 30 рублей километр, правильно?
Ну, правильно.
30 рублей километр. И тогда 30 рублей за километр, если тысяча это 30 тысяч, и еще один, это 300 тысяч рублей.
Ну, в среднем машинка, допустим, вот мы здесь по местности работаем, Москва и область. Ну, панельные дома строим, я вот на панелевозе работаю. Ну, черновые, там, если снять солярку, там, зарплату, в среднем машинка от 500 и вверх делает, 500-600.
А сколько водитель получает в итоге из этих денег?
Ну, 100 тысяч получает.
Около 100 тысяч. Это если ты не владелец, то 100 тебе, 400 владельцу автомобиля идет. Ну, где-то так.
Ну, чистыми, я так думаю, в среднем 300 там получается, 300-350 чистыми. Ну, если в расчет амортизации, там, ну, ну
понятно,
по мелочам
понятно.
Еще.
В общем, головной боли не меньше, не меньше, чем денег. То есть тут еще нужно
задуматься.
Нет,
допустим, у моего директора 10 машин. Если это 30 тысяч как бы в месяц мало, ну, не знаю. Я так думаю, при любом случае.
10 машин, то есть он 3 миллиона в месяц он имеет. 3 миллиона.
Да, за год, получается, за год ты отдаешь 36. Новую машину им. Ну.
Угу. Все, понял, хорошо. 3 миллиона в месяц. Вот где успех, ребят. Вы думаете, нужно Грефом стать или еще кем-то? Не надо. Уже просто 10 автомобилей. 3 миллиона в месяц. 36 в год. А, и что? И так за 2 года ты сможешь себе накопить на более-менее приличненькую квартиру, что ли, я, ну, не знаю, в нормальном районе, с высокими потолками. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро еще раз. По поводу Платона, знакомый работает на Фуре, это московский регион в основном, товары народного потребления, крупная контора. Первый год, когда ввели Платон, ну, с его слов, в общем, говорит, система у них работала только Московская область. Как приходилось ехать только за пределы, у них так настроили оборудование, что вот это вот отрубалось, как будто бы они ездили только по Московской области. То есть то, что все рейсы по России, они Платоном уже не отслеживались. То есть как-то вот так.
Понял, хорошо, спасибо, принимаю. А, ой, секундочку, мне еще нужен сейчас секунду для комментария. А, да, здравствуйте, слушаю вас, доброе утро. Сделайте радио тише, пожалуйста. Да, спасибо. Вы водитель или владелец?
Да, я по поводу Платона, в чем там несправедливость.
Давайте выявим.
Смотрите, значит, тариф, он один тариф, начиная с 12 тонн полной массы.
Да.
Значит, у меня был 10-тонник, так?
Так. Ну так вы, значит, не попадаете под действие Платона или попадаете?
Нет, я имею в виду грузоподъемность.
Да.
ГАИшники стали мерить весовой контроль, значит, взвешивать. Теперь у меня не 10-тонник, а 7-тонник, понимаете? То есть я могу загрузить 7 тонн, все, не больше. Значит, а фура загружает 20 тонн, а иногда допускается до 24 тонн.
А оплачивает как 12.
Оплатят все одинаково.
Одинаково, я согласен. Несправедливо. Вот тут я соглашусь. Вы знаете, да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. На самом деле, у меня вот жена работает в логистике.
Да.
Там такая история забавная, что надо считать косты не просто там, потому что увеличились на 2 рубля километр. Просто посчитайте суммарно косты, которые несет компания. Вот пример привожу. Недавно на своей работе, я под другой сфере работаю, мы считали, сколько стоит нам официальный один сотрудник. Средняя зарплата 150 тысяч. На него накладных расходов государство сверху накладывает почти 70-80 тысяч. Это налоговая база, все вот эти вот вещи.
Да.
То есть в итоге компания теряет, ну там, фактически еще сотку сверху. Теперь давайте мы возьмем стоимость перевозки у официально работающего водителя, социальные выплаты, вот это все посчитаем. И самое главное, что в этой отрасли маржа исчисляется не так, как, допустим, в информационных технологиях, там сотнями иногда процентов, да, а
10, может быть.
Ну да, там совсем мало, и какое-то непредвиденное дальше... обстоятельство вот сразу в минус тебя бросает моментально.
И дальше, да, и дальше мы получаем, это рисковые перевозки,
да.
Когда перевозчик начинает нести дополнительные
Поборы траты, гайцев там, на постах, да, 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 вот эти весовые далее. Контроли, экологические контроли, а что ты сюда заехал? Скажите, а нужно платить, нужно Платону платить, если по платке едешь? Платону вот платить
это,
по платке.
Это не готов комментировать, это, к сожалению, не моя сфера.
Уже не могу это обсуждать, и краш-тест даже мы, пожалуйста, уже съели. Но, тем не менее, мы просто тут вот ехали с коллегой на днях и говорим, вот чего они все сюда прутся? Сюда вот на старую Ленинградку. МКАД стоит весь просто в хлам, потому что вереница в 2 километра фуры пытаются на старую Ленинградку съехать. Почему не поехать по платке? Вот. Там Платону будешь платить. Здесь М-11 будешь платить. Ну, правда, М-11 побольше нужно заплатить за километр, чем Платону. Но вот вопрос, когда по платной магистрали едешь, Платон же ведь ему ничего платить не нужно, правильно? Ты же оператору, который предоставил тебе платную трассу, будешь платить. Давайте теперь суммируем, что мы сейчас с вами узнали. Мы узнали, что с 1 июля на 14 копеек повышается стоимость километра проезда для большегрузного транспорта, для транспорта грузоподъемности выше 12 тонн. То есть, если больше 12 тонн, все, иди плати. Что мы еще должны узнать? Мы должны узнать, ну, во-первых, что такое Платон? Плата за тонну. Вот что это такое. Многие уже сколько лет уже и забыли про существование Платона, а так и не знали, что это такое. Я вот сегодня узнал. Почему Платон? Плата за тонну. Поэтому Платон. А вообще-то, конечно, это значит широкоплечий, если мы метнемся к родоначальникам этого имени Платон, грекам, это значит широкоплечий. Ну, в общем, тоже подходит. Так что же с самим этим Платоном? По данным Ростехинвеста транспортные системы, вот так называется эта компания, Ростехинвест транспортные системы, на 24 июня 495 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировались в системе. 1 миллион 190 тысяч большегрузных транспортных средств. В дорожный фонд собрано 77 миллиардов 300 миллионов рублей. Также в компании отметили, что сумма собранных за месяц средств достигла рекордных 2 миллиардов 800 тысяч рублей за месяц. В мае-июне 2019 года это случилось. За первый квартал нынешнего года рост превысил 40%. К тому же, ну, в общем, на 40% больше, чем в прошлом году. При сохранении собираемости на том же уровне месячные сборы с июля увеличатся на 206 миллионов рублей, с февраля на 425 миллионов рублей, или на 6 миллиардов 300 миллионов рублей в сумме 2019-2020. Ну, наверное, и хорошо. В общем, это всегда приятно, когда ты слышишь вот эти вот все миллиарды, сотни миллионов. Нормально все. У меня только один вопрос. Если они... А точнее, мы все вам перевели столько миллиардов, я настаиваю «мы», потому что ни один перевозчик не будет нести безвозвратно эти траты, в том числе и на Платон, потому что они же ведь не дураки же ведь, правда же ведь, и никакие не альтруисты, без вот эти вот пацифисты. Нет, они бизнесмены. А значит, выгода. И понятное дело, что все дополнительные траты, в том числе на Платон, перекладываются на нас с вами, на потребителей услуг и товаров. А именно товары перевозят эти автомобили. Значит, мы все вложились в эту тему, в тему платы за тонну. И собрали суммарно всем миром 77 миллиардов 300 миллионов рублей на 24 июня. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста... А что вы делаете с этими миллиардами, если на узкие места, только что Росавтодор, вот это вот все это на узкие места в новых магистралях, просит у государства 45 миллиардов рублей? Где деньги, ЗИН? Вот хочется спросить. Это все хорошо, Платон, это красиво. Дороги, плата за тонну, широкоплечие, это все классно. Но где деньги, ЗИН? А точнее, деньги-то плевать мне, где деньги. Дороги можно хотя бы в конце концов понастроить нам таким образом, чтобы когда ты едешь и видишь указатель стоит щит такой. Вы находитесь на федеральной трассе такой-то. Название федеральной трассы. Это ты когда смотришь на вот этот баннер. Потом ты смотришь на дорогу. Потом снова на баннер. На баннере указано, что федеральная трасса. А смотришь на дорогу, ну так тропа Хошимина.
Моторы в движении.
Да, о дорогах теперь давайте. 7373-948. Теперь у нас есть возможность обменяться впечатлениями о том, как мы едем. В начале часа 409 тысяч автомобилей было в Москве. Я напомню, сейчас 608 507. 22 тысячи каршеринга 17302. ДТП с пострадавшими уже случилось в Москве. Скорость движения в центр средняя 28 км в час. Покидание скорость 45 км в час. Где стоите? Из-за чего стоите, если знаете? Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, это радио говорит Москва.
Да, все верно, в движении рубрика. Скажите, что вокруг у вас там, пробка или спокойно едете, свободно?
Да, пробка, вот.
Где?
Хотел рассказать.
Нет, что... не могу, извините, про Платон и все вот это вот уже потом когда-нибудь в следующий раз. Доброе утро, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Съехал с Липецкой в сторону юго-запада, прямо вот рядом, напротив заправки «Лукойл». Там авария, понял. Газель перевернулась, и легковушка какая-то разбитая. Закрыли почти, ну, открыта одна полоса. Так.
Вот видите, как опасно. Опасно не знать литературу. Ты попадешь в новости, и тебя будут все песочить. Как опасно не знать физики. Физику тоже нужно знать. Вот знал бы хорошо физику, может, и не опрокинулся бы.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, полнедели позади и полнедели впереди. Я приветствую вас во втором часе нашей лучшей программы о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин, и это очень хорошо, что пока нам плохо. Нет, это очень хорошо, что сейчас мы все здесь вместе. Вот Андрей Зойберг пишет, а в Дубне, Дубна, правильно, Дубне, 2 миллиарда с Платона выделили на строительство моста через Волгу из 9 миллиардов общей сметы. Вот прямо сейчас еду по этому мосту. По этим 2 миллиардам. Вот прям Андрей прямо сейчас едет по наглядной иллюстрации того, как можно пристроить 2 миллиарда рублей с толком, с расстановкой и со всем вот этим вот. Ну скажите же, Андрей, ну ведь это же красивая история. Вот почаще бы нам таких историй вот слышать от вас. Ленинский до Обручева очень плотно. Это Алексей 333. И тут же Денис. Ленинский от дома туриста едет. ДПС пока нету. Возможно, поэтому и едет. Это ж только школ, детских садов и больниц можно было понастроить, спрашивает Геннадий, на 77 миллиардов. Ну, если по миллиарду, то 77 штук. Я так предпочитаю считать, чтобы сходилось у меня с точки зрения математики все. А вообще-то, конечно, но ведь это же на дороге. Это не про школы и не про больницы. На школы и больницы мы с вами потом отдельно как-то это все выделяем. Возвращаясь к теме, хотелось бы вернуться к теме. Ну, то есть, возвращаясь к теме наших с вами заруб, что за тачки, нет, а что за тачка впереди, краш-теста, поругать, похвалить. Я думаю, что мы все-таки должны уделить этому внимание, тем более, что это было анонсировано.
Краш-тест.
А поэтому давайте уделим внимание. Поругаем, похвалим. Что-нибудь хорошее скажем, может быть, о наших автомобилях. Или плохое, какую-нибудь критику, может быть, ну, конструктивную только обязательно. И самое главное, это голосование, где просвещенная аудитория моторов даст совет, что брать, а что не покупать. Какой из альтернативных вариантов предпочесть? Тем более, что вы сейчас выбираете автомобиль. Вас, конечно, все меньше и меньше выбирающих для себя новый автомобиль. Но этот вымирающий, выбирающий класс все еще остается пока что. Поэтому давайте ваши пары и тройки для столкновения в Telegram мессенджер наш. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Как слышно, так и, как слышно, так и пишется. Это в одно слово. Говорит МСК-бот. Есть еще 925-888-8-94-8 СМС. И, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира. Красивая новость про автомобиль высокого человека. Сегодня, 26 июня, в штате Коннектикут состоится аукцион. Одним из лотов станет джип Grand Cherokee 2000 года. В общем-то, ничем не примечательный автомобиль. Grand Cherokee 2000 года в Коннектикуте. Ну, представляете, да? Ну, вот, ну, кого может заинтересовать этот автомобиль? Я думаю, что, ну, это все равно, что у нас сейчас пытаться продать УАЗик 2000 года. Я не знаю. Или, ну, что-нибудь нашего отечественного производства 2000 года. Кому это может пригодиться? Кто может клюнуть на это объявление? Да вообще никто. Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть... 2000 года у нас сколько может стоить Grand Cherokee? Вот такой, если посмотреть на него. С пробегом от 230 тысяч рублей до 670 тысяч рублей, 670. Я думаю, что не покривлю, извините, душой, если скажу, что это около 10 тысяч долларов, правильно? 670 тысяч, что-то около 10 тысяч долларов. Тот Grand Cherokee, что в Коннектикуте сегодня станут продавать, у него пробег 216 тысяч километров. И вся замечательность автомобиля только в том, что это первый автомобиль, который смог себе позволить Барак Хусейнович Обама. Барак Хусейнович Обама смог позволить себе, я читаю по тексту, смог позволить себе. А какой ваш первый автомобиль, который вы смогли позволить себе в 2000 году? Тогда, я думаю, что этот автомобиль был новым. Сейчас мы вчитаемся в новость, когда он его принял. Бывший президент США рассказывал про свой автомобиль в 2010 году, когда выступал перед рабочими Chrysler в Детройте. До сих пор помню, говорит он, до сих пор помню, как заходил в дилерский центр, помню, как выезжал из него на своем Grand Cherokee. Это запах новой машины, безумное количество электроники, да, это в моих автомобилях, даже стекло нужно было опускать вручную. Значит, это не первый автомобиль его. Здрасте. Я читаю здесь. Это первый автомобиль, который он смог себе позволить. Потом. До этого в моих автомобилях даже стекла нужно было опускать вручную, рассказал он. Интересное дело. У нас, знаете ли, Хусейнович, иногда даже воду себе в дом нужно вручную приносить из колодца, не то что стекла опускать. Автомобиль попал в салон подержанных авто, там его нашла жительница Чикаго. Я напомню, что Обама, ведь он же в президенты пошел с поста, кого, губернатора, по-моему, штата Иллинойс. Вот, сохранила все бумаги о том, что раньше автомобиль принадлежал Бараку Обаме. У меня, знаете, какой вопрос? Да не вопрос был, мне стало вдруг интересно, а чью бы тачку вы купили? Я думаю, что никого у нас здесь, никто здесь не захотел бы за 50 тысяч долларов. Это на старте его цена, 50 тысяч долларов, то есть чуть более 3 миллионов рублей. На старте, это аукцион, насколько вырастет цена, не очень понятно. Даже на старте приобрести автомобиль, пусть даже и Барака Обамы. Этот вопрос, а за чей бы автомобиль вы выложили несколько миллионов рублей? Вот чтобы чей автомобиль? Но я не буду останавливаться на этой теме. Нет, это просто красивая история про то, что вот сейчас пристроят автомобиль Обамы, и потом, может быть, даже мы узнаем его финальную стоимость. Речь идет про новый. Нет, речь идет про автомобиль сильно с пробегом 2000 года. Все, 7373948. Теперь мы начинаем ругать, хвалить автомобили. Ругать, хвалить автомобили, сталкивать их в краш-тесте. Если есть что столкнуть, заявки я принимаю прямо сейчас. Давайте, присылайте. Сравните Volkswagen Teramon с чем-нибудь, и есть ли альтернатива и критика? Алексей, что касается критики, альтернативы есть, безусловно, альтернатив несколько. Ну, во-первых, Chevrolet Traveler, раз. Во-вторых, ну, Mazda CX-9, два. В-третьих, вообще все, что вы захотите, трехрядное семиместное. Сюда же относится Ford Explorer, якобы еще есть в наличии и по чрезвычайно вкусным ценам. Сюда же отправляется Infiniti QX60. Это тоже и привлекательность этого автомобиля продиктована его привлекательной акционной ценой, которая продиктована не очень высоким спросом на автомобиль, но оно и понятно. Покупать старый, сейчас я скажу, старый. Ну так, ну... Не самый новый Nissan Pathfinder в теле и с шильдиками Infiniti, там, по цене более 3 миллиона, ну, не очень хотелось. Вот для этого, для этих целей у нас были другие автомобили, тот же CX-9. Если бы я захотел пристроить 3 миллиона рублей, и за эти 3 миллиона рублей получить максимальную комплектацию автомобилей, и чтобы это был действительно современный, актуальный автомобиль, с дерзким, стремительным дизайном, качественным салоном и со всем вот этим, очень просторный во всех своих рядах посадочных, в том числе и в третьем ряду, и еще с багажником, так чтобы у меня после того, как все 7 человек уселись, был багажник, в который багаж, вы не поверите, всех этих 7 человек войдет. Багаж после того, как все они сидят в автомобиле. Ну, так я бы рассматривал, наверное, не Infiniti QX60, а все же Mazda CX-9. Но в данном случае Терамон. Вот, пожалуйста, я набросал коротенький список вам, шорт-лист, если хотите, конкурентов Volkswagen Terramon. Покритиковать. Ну, покритиковать можно, пожалуй, что только... его стоимость, но это общее место. Мы вообще любим и можем критиковать стоимость любого автомобиля. Но в Terramon этот параметр, он какой-то совсем запредельно уходит куда-то, где мы уже почти что отказываемся его понимать, этот параметр. Почему? Ну, потому что, опять же, у нас есть парни вот здесь, про которых я уже сказал. У нас есть в этом сегменте парни, которые, в принципе, уже заканчиваются своей ценой в районе 3 миллионов рублей. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Да, мы же добро. Ругаем, хвалим.
А ругаем, хвалим. Давайте.
Дорожки поругать можно.
Давайте.
Посмотрите, дорожников вернее. У нас да. Когда рассказывают о том, что дороги плохие, там переходы через ноль, плохая подушка и так далее. А я когда по эстакадам езжу и думаю, ну там же подушки-то нет, там бетон под асфальтом. А там все равно самая левая полоса с самой большой колеей, причем через полгода строительства уже, а через 8 месяцев асфальт кусками отваливается.
Да.
Так, может быть, дело-то все-таки не в подушке, а в самом асфальте?
Нет, наверное, не в подушке. Вот я сейчас тоже задумался. Даже, скорее всего, не в подушке.
Вот именно. А смотрите, вот да. Ремонт делают, снимают верхний слой асфальта, потом накатывают новый. Раньше при Союзе я вот обращал внимание, ну, просто связан был маленько. Вот, шел гудронатор и поливал вот этот нижний слой, на который будут накатывать асфальт гудроном для того, чтобы там прослойка воды. Ну, и адгезия лучше
да.
Вот. Сейчас же этого не делают.
Нет. Ой, сколько всего не делается. Ой, сколько... Муки в хлеб не докладывают. Мясо в колбасу не допроворачивают. И вот это вот все. 2 миллиона 829 тысяч. Я сейчас смотрю официальные данные по официальной цене. 2 миллиона 829 тысяч. Volkswagen Terramon. С мотором 2 литра. 220 лошадиных сил. И полным приводом. И вот здесь, мне кажется, сокрыта основная причина того, что этот автомобиль мы не то чтобы очень часто видим на дорогах. Почему? Вот сейчас я здесь про Мазду сказал. У меня просто Traveler был давно, ну, Шевроле который. Ну, как давно? Года полтора-два назад, наверное, я с ним знакомился. Explorer еще раньше, и Infiniti это вообще запредельно давно, и поэтому о них только какие-то остаточные впечатления, а по Mazda я могу смело говорить сейчас, потому что о Mazda впечатления свежие, вот только что, ну, во-первых, мы недавно совсем гоняли в Мурманск, чтобы там познакомиться с рестайлингом, во-вторых, только что здесь в Москве закончился тест и семейный в том числе, поэтому, когда я говорю, что можно использовать все три ряда и при этом можно, да, брать с собой вещи всех пассажиров, включая даже такие необязательные и габаритные вещи, как самокаты в количестве несколько штук. Я это говорю со знанием дела. Да, так можно делать. 2 миллиона 795 старт цены на Мазду. 2 миллиона 795. Terramon 2 829. У Мазды финиш 3 350. Подорожал. 3 350. У Terramon финиш цены 3 819. Но Здесь нужно точно и четко понимать, отдавать себе отчет, что Volkswagen – это немецкий автомобиль, а Mazda – это японский автомобиль. В данном случае почему я обращаю на это внимание? Потому что мы знаем, как продают немцы свои автомобили. Максимальная комплектация немецкого автомобиля – это вовсе не означает, что вы взяли автомобиль со всеми опциями. Нет, это максимальная базовая стоимость, точнее, максимальная комплектация базовая. А допов у вас еще там столько, что он и 4,5 может стоить. Доброе утро, здравствуйте. Опровергните или подтвердите.
Да, доброе утро. Доброе. Я хочу заступиться за прекрасный, на мой взгляд, автомобиль Kia Mahab. Как раз из того, да, я знаю, вы скажете, старый.
Песочек из него просыпается, из этого.
Вы знаете, Mahab. 8-ступенчатая коробочка, в отличие так. от всех остальных 6-ступенчатая. Да. 250 дизельный движочек. 5-летняя гарантия. Стоимость Ладно. Обслуживания 13 тысяч ТО стоит. Вот проехал.
А удовольствие? 40. А удовольствие?
Вы знаете, ну, правда, она у меня специфическая, специально вот для колхоза, для полей. Удовольствие просто вот как на Майбахе едешь.
Да вы что? Абсолютно. Ладно, хорошо, все, давайте зачисляем задним числом, вносим в список подозреваемых еще и Kia Mahab, хорошо?
Не обижайте его, спасибо.
Ладно, хорошо, не буду. Нет, но нужно сказать, что я думаю, что это некий такой зиц-председатель, это вице-президент, это такая автомобиль, ну, это синекура. Для старой модели. То есть его сохраняют специально как почетного вице-президента, там чего-то, от него нифига не зависит, никто на него не обращает внимания. Он сидит там, говорит какие-то, выдвигает теории, на которые никто вообще даже не слышит его. Но он есть. Он есть в штате компании. Вот это такая модель в модельном ряду Kia. Развивается модельный ряд, появляются какие-то футуристичные, бешеные автомобили, все это. И есть некий Mahab, который как бы напоминает самой компании о том, откуда она есть, родом пошла, сама компания. Вот оттуда, из Mahab. И чтобы можно было все новые модели понимать, их объективность и то, как далеко они ушли вперед, нужен некий ориентир. Не флаг на горе, а флаг в низине. Где-то там, позади, в низине флаг. Когда ты можешь оборачиваться и смотреть, откуда мы пришли, откуда мы род наш берем. Вот, вот какие мы строили автомобили. И вот что у нас сейчас есть. Вот это Kia Mahab. Я все-таки хочу, чтобы мы устроили с вами зарубу. Нужно только третьего понять, потому что два точно есть совершенно идет. Речь идет про новый. Про новый или Терамонт. Про новый Терамонт и про новый CX-9. Давайте третьего кого-нибудь. Не будем же мы Mahab. Mahab сюда брать третьим, ребят. Ну что вы, нет. Оставьте дедушку в покое. Не делайте ему нервы. Пусть он отдохнет спокойненько.
Краш-тест.
Вот, сейчас мы Гранд Чероки не годится. Нет, ростом не вышел, размерами не вышел. Гранд Чероки не подойдет. Нам нужны обычные наши парни, трехрядные. Поэтому... Давайте кого-нибудь необычного. Раз уж вы заговорили о немцах, об американцах, вот давайте его и возьмем. Американский автомобиль. Итак, Треверс, как он называется, этот «Шевроле»? Mazda CX-9, Volkswagen Terramont. И возьмем еще сюда и «Шевроле», если вы не против. Треверс, а я «Тревеллер» его называл, «Треверс». Тревеллер. Нет, Тревеллер это же автобус. Треверс, извините, я все время называл. Вот незачем называть автомобили, давать им такие одинаковые названия. Это прямо вот, честное слово, раздражает. Это как Мане и Мане. Ну что это такое? Это как Грибоедов и... Ну ладно. 7373 и... Кто там у нас путешественный? Радищев. Это как Грибоедов и Радищев прямо. Вот одна и та же фамилия. Вот как не запутаться в ней? Ужас. Треверс и Тревеллер. Треверс, конечно, Шевроле. 134-21-35. Volkswagen Terramont. 134-21-35. Выберем же большой семейный автомобиль сейчас нашему слушателю, которому понравился Volkswagen. Он бы хотел, чтобы мы его покритиковали, а мы его сейчас сотрем здесь в порошок. 134-21-36. Mazda CX-9. 134-21-36. И, наконец, Треверс. Шевроле Треверс. Кто не знает, это такой... Не до Таха. Уже переросток Trailblazer, но еще не до Таха. Хороший, кстати говоря, комфортный, мягонький, просторный, с настоящими американскими креслами, с раздельными креслами во втором ряду, то есть когда у тебя не диван, а два кресла отдельных, как в Тахо в том же или в Эскалейде. Очень классный, по-настоящему американский семейный автомобиль. Chevrolet Тревер, 134-21-37, тогда позвоните, если голосуете за него. Выберем семейный автомобиль, трехрядный, семиместный и все такое для нашего слушателя. Volkswagen Teramon, 134-21-35, его смело можно назвать гольф-переросток. Ну, то есть вот, ну, немножко смущает, нет, не смущает, вот немножко смущает, что ты, когда смотришь на гольф, а потом на Teramon, понимаешь, что технически там внутри оно, в общем-то, это один автомобиль. Платформа та же, но только она настолько масштабируемая, что ее можно вот так растянуть. То есть эластичность и тягучесть платформы MQB компания Volkswagen показывает как раз на примере этих двух моделей. Volkswagen Golf и Teramon. Вот вам, пожалуйста, что можно сделать при наличии ума, смекалки из обычной сноповязалки. Да, это первая позиция. 134-21-35. Volkswagen Teramon. 134-21-36. Mazda CX-9. 134-21-37. Chevrolet Traverse. Позвоните и проголосуйте, пожалуйста. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Говорите. Да, доброе.
Я хотел бы, знаете, еще задать вопрос. А чего вы как-то незаслуженно забыли про Explorer?
Я не забыл про Explorer, я про него сказал. Уже у меня все ходы записаны. Я сказал,
он, что... как раз по габаритам, по, этому,
да.
по характеристикам.
Не, ну, понимаете...
Потому что Traverse, он большой. Он реально большой, вы говорите, не до Таха. Но он по сравнению с той же Маздой, он огромен.
Нет.
С тем же самым Teramon-ом он огромен. Нет. По внутреннему объему. Ну, как нет, да?
А вы и знаете, как... а вы знаете там, сколько вообще... ваш Explorer какого размера? Вы знаете, да, какого он размера?
Да, 5, там, почти 100, грубо говоря.
Ну, такие. Ну, так это... И... Он самым большим окажется, в это, если мы сейчас его возьмем. Он окажется, ну, он самым большим.
Ну, не совсем. Вы берете Traverse с огромным двигателем. Там других двигателей нет. Его сравнивать, в принципе, нельзя.
Ну, почему?
Прожорливая чушка, которая будет жрать
18-20 литров. Нет, нет, не правы. Вот я вам скажу. Мы снимали как раз программу «Выбор есть». И сталкивали именно Teramon и именно Traverse. В краш-тесте, в таком вот... Но это «Выбор есть» называется программа для «Автоплюса». И оказалось, что двухлитровый ваговский моторчик, который выдает 220 со всей своей форсированностью, и еще с тем, что ты психологически вынужден его постоянно раскручивать, потому что ты как бы хочешь... Динамики от этого автомобиля, класс автомобиля, его статусность, но он большой, размеры, все это диктует определенный стиль вождения. Но ты хотел бы ехать, а не пытаться ехать, а ехать. И для этого нужно крутить его, моторчик. Раскручивая моторчик, оказывается, что он всегда у тебя в какой-то зоне очень-очень высоких оборотов. И в результате у нас расход в двухлитровом Teramon-е был значительно выше, чем в 3,6-литровом Traverse вот этом. Значительно выше. Хотите, я вам по документам дам, по бумагам расход его, просто чтобы вы понимали. Смешанный цикл у Chevrolet 10 литров в смешанном цикле. Там трасса 7,8, город 13,6. Teramon, я смотрю сейчас вот этот, который двухлитровый моторчик. Смешанный цикл 9,4, трасса 7,9, город 12. То есть они по документам даже одинаковые. Ну, буквально одинаковая разница, пол-литра в смешанном цикле. Но по факту оказалось, что у Chevrolet расход был в районе 13 у нас в городе, когда мы катали его. 13-13,5. А ваговский мотор показал около 16 с лишним. Я сейчас могу путать, но там было литра на 2, на 3 больше. Прожорливее он был. Вы можете не верить мне, но я эту историю, я не, в данном случае не заинтересован в победе ни одного из этих автомобилей, кроме CX-9. Ну, потому что для меня это лучший автомобиль по сочетанию всего. Там практичность, удобство, внешность, качество, но самое главное — эмоции. самое важное, бог его знает, как конвертируемое, но тем не менее валюта сегодняшнего дня. Ощущения и эмоции. Вот эмоции и ощущения в CX-9 я получаю очень много. Поэтому, ну, вот здесь я заинтересован. И не моя заинтересованность. Я ни разу не звонил в это голосование. Нет, я не звонил в это голосование. Звонили в это голосование только вы. Поэтому я смотрю, что вы тоже заинтересованы в CX-9. 26, 52, 23. Где-то процент лишний опять вкрался у нас. 26, 52, 23. Терамон 26, CX9 52, Треверс 23%. Видите, американец немножечко уступил немцу, а японец победил. У кого-то нужно отобрать процент. Давайте отберем его у Volkswagen. Зачем ему? У него и так много. Ну, в смысле, нет. Ну, хотите, отберем у Mazda. Все равно будет 51% тогда. Я поясню. Просто наша голосовательная машина раньше, много лет назад, она была такой, что она считалась 10-ми долями процентов, и это было неудобно. 57,4, вот это вот все. Сейчас она округляет, ну, уже много лет она научилась округлять эти десятые до целых процентов. Иногда округляет таким образом, что получается один лишний процент. Вот он сейчас в этом голосовании и получился. Давайте у Мазды заберем. Тогда вот финальный результат, который, в общем-то, ничего не меняет. 26% Volkswagen Terramon, Mazda CX-9. 51% и 23% набирает настоящий не Датаха, но уже сверх трейлблейзер Шевроле Треверс.
Моторы.
8.35, и мы продолжаем. Давайте посмотрим, как у нас меняется движение, динамика, развитие московского трафика. Я думаю, что нужно уже бренд какой-то зафиксировать. У нас есть Мосгортранс, потом московский каршеринг, еще что такое. То есть московский трафик. Я думаю, что нельзя позволять кому бы то ни было полоскать вот это вот все, что у нас здесь происходит на наших дорогах. Нет, только мы можем это делать. И то, постоянно говоря, московский трафик. 682 755 автомобилей. Сегодня мы уже перевыполнили норму для этого времени. Аж 112% у нас. На 12% больше, чем должно быть, чем обычно бывает в это время, да? 682 755. В начале программы полтора часа назад было 409 тысяч автомобилей в столице. Скорость движения в центр, кстати говоря, осталась прежней, 24 километра в час. Преображенская улица пока едет. Общая загруженность по Москве, Яндекс думает, 5 баллов. ЦУДД настроены более оптимистично. 4 балла дают вот это вот пробочное все. Так, я мог бы дать вам возможность прокомментировать результаты краш-теста. Мог бы. И дам. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе
да.
утро. Можно да. чуть-чуть накипело? Прямо вот одну минутку.
Ну, давайте, да, Деринский парень, давайте.
Вчера слушал главного редактора вашего.
Да, мы обрели.
Вот, да, есть такое дело. И какой-то там парняга позвонил, говорит, сократите моторы. Уважаемый парень, если тебе не нравится, я не подхалим, Ром. Просто вот нет, чисто мое мнение. Я обращаюсь к главному редактору. Вчера не дозвонился. Если тебе не нравится, не включай моторы. Оставь в покое. Нет, не надо подхалимничать главному редактору. Не трогай нашу программу любимую.
Понял.
Ром,
спасибо.
Удачи тебе. 2 часа веди, и есть возможность. Веди весь день.
Могу.
Удачи, Ром.
Спасибо. Могу с 6. Вот до 9 это уже перебор будет. Там уже нужны темы, нужны включения, обсуждения людей. Там просыпаются серьезные люди после 9. Уже такие политически подкованные в трендах. Иран, санкционная политика, Барак Обама, на полях саммита G20, Синзо Абе, Синзо Пинь, что-нибудь заявил, а Хуавей-то акции ру. Вот это вот все начинается. Это уже просыпаются люди правильные, и там вот это вот все должно быть. С шести можно было бы до 9. И потянул бы даже, наверное. А все почему? А все потому, что вы классные. Я-то чего здесь? Вот, ну, я же не один. Я-то понимаю, что... Вот. И да, мы обрели главного редактора. Я, к сожалению, вчера физически не мог присутствовать на встрече. Была встреча редакции. Раз уже зашла тема, нужно, наверное, сказать. Но я искренне надеюсь, что в ближайшее время у нас появится возможность встретиться, поговорить, обсудить, наметить какие-то планы, если эти планы есть, я не знаю. Но он в теме программ, он в теме в теме моторов. Мне уже коллеги передали, что им вот слушает и даже какие-то комментарии давал по поводу того, какую тачку нужно было выбрать. Прям, ну хорошо. Вот. А то, что пусть не слушает, нет, не годится, нехороший вариант. Нет, нехороший. Мы не можем говорить, не нравится, не кушай. Нет, так нельзя так. Мы не нравится, наоборот, слушай. Слушай. Потому что если не нравится, это означает, что что-то резонирует у тебя внутри. Если не нравится, это означает для тебя выход за зону комфорта. А только постоянно выходя за зону комфорта, ты обучаешься чему-то новому и получаешь новый опыт. Потому что если ты всегда будешь делать только то, что тебе нравится, и только то, что у тебя хорошо получается, ты никогда не научишься ничему новому, правильно? Не обретешь новый опыт. Ну, прикиньте, у вас всегда хорошо получается ковыряться в носу. И вам это доставляет удовольствие. Кто запускать космические аппараты будет в космос? Кто будет перегораживать реки и изменять их русло? Кто, спрашиваю я вас, будет из хлопка делать ткань, бумагу? И вот это вот все. Кто? Если все мы станем делать только то, что нам нравится, и только то, что у нас хорошо получается. Поэтому нет, я не могу сказать ему, слушай на полчаса меньше мотора этому умнику, который решил сократить здесь хронометраж. Я могу сказать, слушай внимательно, часто, заставляй себя. Если уши сворачиваются в трубочку, вставляй туда зубочистки в них, чтобы они не сворачивались. Только таким образом ты сможешь стать лучше. Не о себе пекусь, но о тебе пекусь, мой противоречивый слушатель. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я по поводу хотел краш-теста.
Да.
Недослуженные забыли QX60, прикиньте. Вроде любопытный автомобиль, 7 мест.
Я сказал.
Категория...
Я про него сказал в начале. Просто у меня, понимаете, у меня голосовательная машина позволяет только 3 варианта включать. А так-то по-хорошему там штук 6-7 должно было быть моделей. Ну так, по-хорошему.
То даже... тогда, извините, наверное, прослушал, потому что,
вероятно,
в принципе, давно интересно было бы про этот автомобиль от вас.
Давайте, скажем про него, что сейчас самая сильная его сторона – это цена. Вот сейчас, на сегодняшний день, это его цена, потому что этот автомобиль премиального бренда Infiniti с неплохими характеристиками по комфорту, вместительности и внешнему виду, он недавно обновился, там у него появились новая светотехника, все это, он стоит как автомобиль до премиального сегмента, масс-маркета. То есть у него это сейчас одна из самых прикольных... Я могу ошибаться, и я сейчас проверю. То есть у меня такое ощущение, что QX50 новомодная штуковина от Infiniti, но значительно гораздо более скромного размера. Стоит примерно столько же, сколько QX60. Нет, не Q... Нет, мне нужен QX. Infiniti. Вот, QX50. Кстати, QX50, прямо вот я уже жду в тест-парке, и в какое-то время ближайшее он должен приехать к нам в тест-парк, потому что модель интересная. Смотрите, QX50, старт цены 2,7. 2 миллиона 700 тысяч рублей. Финиш цены 3 960. Ну, мы можем сказать, что это как 4 миллиона, правильно? Это кроссовер класса, ну, конкурент Q5, GLC, Mercedes, сюда же там X3 от BMW. Вот просто, чтобы понимать, если вы не очень в модельном ряду Infiniti, чтобы у вас сложилось понимание того, что это за автомобиль, класс автомобиля. Запомнили, да? 2,7-4 миллиона. Теперь смотрим на QX60. Это большой трехрядный семиместный кроссовер. У меня написано 3,358 старт и 458 финиш. Ну, то есть финиш примерно одинаковый, старт сильно дороже. Но это прайсовая цена. А есть ведь еще фактическая цена у дилеров. И вот фактическая цена у дилеров, как мне кто-то недавно нашептал, что QX60 в нормальной какой-то комплектации можно там чуть ли не за 2,6-2,7 взять. О чем это говорит? Ну, чтобы понимать, это примерно как взять Q7 по цене Q5. Q7 по цене Q5. Вот примерно такая история с этим Infiniti. Но я, к сожалению, не могу брать все варианты и все существующие, потому что, начнем об этом говорить, сюда же подтянутся еще и Toyota-воды. Они скажут, ну а Highlander? Ну а Хайлендер-то вы почему наш забыли? Ведь это же легендарный автомобиль. И по-своему тоже будут правы. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
А, вы знаете, кстати, вот в начале года я выбирал ровно между вот этими же тремя автомобилями, которые сегодня участвуют.
Как решили? Вот что, как вы решили этот вопрос?
И посмотрев все характеристики, все перечитав, я взял трехлетний GLS семиместный, вот из него сейчас.
Радикаль, методом радикального хирургического вмешательства.
Да, дизельный автомобиль, очень нравится и...
Понял.
Сделал такой выбор.
А сколько вот, подумал, и тогда это сколько денег получилось у вас?
У меня получилось 2 500, 2 550, грубо говоря.
То есть хорошая комплектация, все вот это. Дешевле, чем любой из этих парней. Да.
Мне кажется, как-то...
Ну, то есть, по сути, по цене хорошо упакованного Шкода Кодиак вы взяли большущий Мерседес. А с каким пробегом?
Я смотрел, пробег 80 тысяч у меня.
80 тысяч. Ну и как, нет опасений, что в какой-то момент придется вложиться. Там сейчас бабах турбина, бабах подвеска. Туда 200 тысяч, сюда 400 тысяч.
Ну, я не думаю. До этого у меня был Шевроле Тахо. Я очень тщательно смотрел вот на Шевроле Треверс, который...
Треверс, да.
Треверс, да. Немножечко смутил объем мотора, и я думаю, его будет сложно продать, конечно, на вторичном рынке.
Ну, как раз из-за транспортного налога. Вот даже не за объемов, не за чего, а из-за того, что как бы... Ну, да.
Да, очень тоже согласен. Смотрел Мазду CX-9, смотрел... Субъективное мнение, я люблю больше угловатые автомобили, типа вот Explorer, Range Rover. Немножечко вот зализанность Mazda, она смутила, но внутри очень-очень уютно в Mazda.
Скажите, не находишь причин сказать, что вот это не премиальный автомобиль? Ну их просто нет, ну по качеству.
Внутри очень удобно, очень приятно, очень все мягко, отделка, создается впечатление. Немножечко тоже премиально люксового автомобиля.
Да, вот спасибо вам большое, сам себе не можешь сказать, вот почему это не премиум? Ну, там, условно, ну вот почему X3 с его вот этим вот всем BMW это премиум, а CX-9 это не премиум? Ну, к примеру. Но сейчас уже не об этом. Я напомню, мы сталкивали с вами сегодня в краш-тесте три больших парня для семьи, для всевозможных увеселительных прогулок большой компании. Это Chevrolet Traverse, Volkswagen Terramont и Mazda CX-9. Volkswagen 26%, Mazda 51% и Chevrolet 23%. Это результаты сегодняшнего краш-теста.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Вот ведь какая неожиданность, а? Что за тачка должна была сегодня состояться? Но я, во всяком случае, запланировал, что должна, и она происходит прямо сейчас в эфире. Ребят, здесь нельзя тянуть, потому что времени не очень много. 7373-948, 7373-948, игра. Игра исключительно происходит в эфире, только в эфире. Фотоподсказки, правда, есть в Инстаграме, и я сейчас в телегу тоже заброшу. Делаю это прямо сейчас. Автоводитель через УТ. Аутоводитель, латиницей заходите, либо в телегу, либо в Инстаграм, названия одинаковые. И там традиционно размещена фотоподсказка. Причем жирная фотоподсказка, указывающая на, во-первых, мультимедиа возможности автомобиля. Во-вторых, на отделку салона, что показывает как бы само по себе уже и класс этого автомобиля. А в-третьих, это просто подсказка для тех, кто знает, как выглядят эти автомобили. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Дверей, пожалуйста.
Ой, дайте я скажу, за что мы бьемся. У нас, по-моему, остался еще один зонт от Mazda. Зонт-трость классный, красивый, непромокаемый просто по своей природе, потому что он же ведь зонт. И это будет сегодняшним призом. Дверей 4 у этого автомобиля, других вариантов нет, их всегда 4.
Клиренс автомобиля.
Клиренс автомобиля или дорожный просвет 150, ну, больше 150, но меньше 160. Вот где-то посередине.
Радиус колес.
Колеса совсем разные, но начинается все с 18-х. Итак, это, давайте не будем долго тянуть кота за...
Audi A6.
За хвост. Audi A6, хороший вариант, принимается и отклоняется тут же, просто потому, что это не совсем правильный вариант. 7373948, я слушаю вас. Заранее формулируйте вопросы и заранее формулируйте подозреваемых, ну, то есть ваши варианты ответов. Доброе утро, здравствуйте.
Я Роман, слушаю. Доброе утро, доброе. Александр. Доброе. Можете быстренько сказать, что там было, то я звоню.
Колеса разные, но начинается все с 18, клиренс более 150 на меньше 160, и 4 двери всегда в любой версии этого автомобиля.
Длину автомобиля?
Длина почти 5 метров и 20 сантиметров. Почти 5,20. Ну вот чуть на пару сантиметров меньше буквально. Но мы можем сделать вывод, что это...
5 метров 20. Скажите, движки какие у него бывают?
Что вы имеете в виду? Конкретизируйте.
Объем двигателя сколько там? 2,6?
Все, объем двигателя 3,6.
3,6, это
базе.
Все, и больше только такой.
В базе 3,6. На нашем рынке да, но вообще нет. Но на нашем да.
Короче, не знаю, у меня предположение есть одно, но...
Давайте.
Пускай это так будет.
4 двери. Эх, но упустили важный момент. Дверей у него всего 4 штуки, а у Таха, как ни крути, но их... Должно быть 5. Ну, как минимум на одну больше. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Кадиллак Сити 6.
Ах ты ж боже ж ты мой, стремительно ворвался. Я вообще, у меня для вас заготовлен был хлыст. Я должен хлыстом задать тому, кто не пользуется вариантами. Но поскольку вы сказали прокричали правильный ответ, хлыст я не буду использовать. Я вас поздравляю категорически. Молодец, молодец. Сам аплодисмент дополнительный. Откуда такое глубокое знание американского автопрома и кожи Алькантера, которую я лично называю замша, потому что там уже даже не Алькантера и обшиты панели, а вот реальной замшевой кожей, замшевой. Откуда вы знаете его так хорошо?
Этот... Дизайн мультимедийки подсказал. На весь модельный ряд у Кадиллаков у них все это схоже. Там вот эти вот линии.
Я понял. А если суммировать 4 двери и большущую, длиннющую базу, габариты.
Да, совершенно верно. 4 двери.
Все, я вас поздравляю. Это действительно хороший, правильный, молниеносный ответ. И секундочку, я сейчас дам... Характеристики автомобиля, ведь не зря же мы сейчас с вами о нем говорили. Итак, дверей действительно 4. Мотор 3.6 в базе. Знаем, да, этот мотор? 335 лошадиных сил в базе. Полный привод в базе. Автомат 8-диапазонный в базе. Объем багажника 433, бака 72, масса 1834, снаряженная. Длина 5 метров 18 сантиметров, колесная база 3 метра 10 сантиметров. Очень просторный автомобиль. Не зря мы именуем этот класс представительским классом, если вам нужно его буквенное обозначение F. Это F-класс. Разгон до сотни 6,6. Максимально 240. Расход 9,8 в смешанном цикле. Немаловажный подарок. Колеса могут быть 18-ми, 19-ми или даже 20-ми. И на этом фоне стартовая цена 4 миллиона 150 тысяч рублей. 4 миллиона 150 тысяч рублей. Cadillac City 6 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
Почему? За какие, за такие заслуги Кадиллак стал сегодня что за тачкой? За то, что привез в Россию обновленную версию. Цена теперь будет варьироваться от 4 миллионов 850 тысяч до 5 690. А раньше было 450, сейчас будет 4 850. Нормально, я рискну предположить, что это примерно на 700 тысяч дороже. Не очень мне нравится. Это не очень прикольно, пока ты не смотришь на конкурентов. Ну, во всяком случае, конкурентов премиальных. Audi A8. Старт 6 миллионов 200 тысяч. BMW 7 серии. Старт 7 миллионов 200 тысяч. S-класс. Старт 8 миллионов. Но это с моторами. 360-сильный Mercedes, 340-сильная семерка BMW или 340-сильная седан Audi A8. Lexus LS 5 миллионов 600 тысяч рублей. Так случилось, что именно с Lexus LS мы, опять же, для проекта «Выбор есть» сравнивали эти два седана. На мой взгляд, Lexus хорош. Но в сопоставимых комплектациях разница между автомобилями очень большая. Ну, к примеру, тестовый Lexus LS, который был вот, выставлен для сравнения, стоил почти 10 миллионов рублей. А Cadillac все равно стоил 5 в максимальной комплектации, потому что максимальная 5 миллионов 400 тысяч рублей. Так вот, приехал к нам обновленный Cadillac City 6. Мотор тот же, безальтернативный, 3,6, 335 лошадей. 10-ступенчатая теперь уже автоматическая коробка передач вместо 8-ступенчатой. С 0 до сотни за те же 6,6 секунд. Максималка на 10 километров увеличилась. А теперь 250, а не 240. Светодиодные фары головного света, тормоза Brembo, подогрев всех кресел, открывание багажника без помощи рук, мультимедиа, экран 10,2 там у него будет, четырехзонный климат. Ну, в общем, все то, что должно быть у автомобиля этого класса. Вообще все то, что должно быть, включая полный пакет электронных ассистентов, безопасности, активной, пассивной безопасности. Все у этого парня есть. И это Cadillac City 6. Указано, что привезен в Россию. Я так думаю, что если цена заявлена, значит, должны продажи уже стартовать. На российском рынке City 6 пока продают по предзаказам. Поставки автомобилей дилерам уже начались. Ну, в общем, можно смело сказать, смело говорить о том, что все, уже автомобиль уже получил российское, если не гражданство, то вид на жительство. Нет, гражданство до гражданства ему еще очень далеко. Так, нам нужно с вами сейчас еще посмотреть немножко на движение, и у нас какая-то важная рубричка должна была быть в конце. Хорошо, сейчас это все сделаем. Еще коротко пару новостей буквально. Подробности появились о новом кроссовере Kia для России. Какое-то время был некий перекос в сторону Hyundai в модельном ряду. Он был связан с чем? С тем, что у Hyundai был кроссовер компактный, именно кроссовер Крета. А у Kia в этот момент был только Soul. И он позиционировался как прямой конкурент Крета. И вот теперь этот перекос исправлен. Kia раскрывает новую информацию о кроссовере Seltos. Дебютировал уже давно. А доберется до российского рынка в следующем году. Журналисты индийского издания выяснили все о габаритах. Да, кроссовер на 45 мм длиннее, на 20 мм шире, на 45 мм ниже Hyundai Creta. При этом дорожный клиренс одинаковый, 190 мм. А с чего бы ему быть разным, если технически, я подозреваю, что автомобили одни и те же. Вот, подробности есть, но вам об этих подробностях я расскажу уже позже. Просто потому, что пару слов, хотя бы два слова нужно сказать о движении.
Моторы в движении.
А оно вот какое. Ну, ничего, движение. Везде, где стояли, всегда сами стоите. На севере третьего транспортного внутренняя сторона стоит плохо из-за аварии у проспекта Мира. Вы стоите почти от беговой. Вся трешка стоит. Это плохо. МКАД более-менее едет перед Варшавкой. Внешний МКАД и от Каширки внутренней до Липецкой улицы. Также внешний МКАД перед Осташкой большая проблема с дорогой, ДТП и асфальт, и все вместе. И стоите от середины Латинового острова. Вообще 5 баллов пробки в столице и 727 тысяч автомобилей на московских улицах. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.